«Школа семейного чтения». Так называется наша рубрика, которую ведет для вас, уважаемые радиослушатели, Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель предмета мировой художественной литературы.
Добрый день! В рамках «Школы семейного чтения» сегодня прозвучат рассказы, посвященные военной тематике, рассказы, посвященные Дню Победы. Первый рассказ называется «В тундре». Этот рассказ я взяла из сборника военных рассказов, рассказов о Великой Отечественной войне под названием «Победа будет за нами». А рассказ «В тундре» написан писателем Леонидом Пантелеевым. Имя этого писателя нам уже известно, в первую очередь по его повести «Республика Шкит», по таким рассказам, как «Пакет» и другие замечательные произведения Леонида Пантелеева. Итак, «В тундре». Но сначала поговорим немножечко о том, что значила для русского человека война. Война, которая, как всегда, была не захватнической, а освободительной. И захватила эта война, казалось, все пространство нашей Родины, начиная от Белого моря до Дальнего Востока. И если даже где-то не слышны были разрывы снарядов и не шли ожесточенные бои, но ведь и в тылу ковалась победа, не переставая выходили с конвейера танки, снаряды. Вот, например, моя родственница, тетя Нина, которой в войну было всего лишь 12 лет, работала на разгрузке контейнеров, набитых окровавленным бельем и бинтами с фронта. Все это нужно было отстирать, продезинфицировать и снова отправить на фронт. Нина с девочками, такими же, как она, работали сутками, спали здесь же, на тюках с бельем. Или вот, например, наш прихожанин, храма Божьей Матери Всескорбящих Радость, Алексей Викторович Кочусов. Ему было в войну только 13-14 лет, а он подставлял скамеечку к станку и вытачивал детали для оружия на фронт. И дети эти были настоящие бойцы, бойцы своей страны, и это тоже была армия. А на далеком севере, где, казалось, кроме снежной белой тишины, ничего нет, тоже шла война. Вот эту удивительную историю о том, как наш разведчик там, на севере, будучи тяжело раненым и оказавшись один на один с суровой северной природой, вдруг нашел свое спасение в санитаре. А вот что это был за санитар, об этом и рассказ. Итак, в тундре. Разведчики уже не отстреливались. Теперь их могли спасти только легкие ноги, лыжи, потемки, да еще солдатское счастье. Ну, хочется добавить, конечно же, Господь. Этого счастья хватало на четверых. Пятому же сначала не повезло. Этот пятый был самый молодой и неопытный – Ваня Потапов. Начались Ванины злоключения с того, что, надевая лыжи, он обронил палку. Нужно было плюнуть и бежать, а он скинул лыжи и полез за палкой вниз. Вот тут-то и стали над его головой жужжать пули, как пчелы. И он услышал, как одна из них ударилась не о камень, а ему в плечо. Боли он почти не почувствовал, но его так сильно тряхнуло, что палка, которую он потерял, снова отскочила в сторону. На его счастье, путь шел теперь под гору, под ногами был снег. А потом он увидел товарищей, они бежали гуськом по открытой тундре. Согнув в коленях ноги и прижимая локтями палку и автомат, Ваня вихрем катился вниз. Товарищи были живы, и они были рады, что и он их догоняет. А немцы были далеко. Пересилив слабость, которая вдруг стала одолевать его, Ваня пошел, еле двигая уже ногами. А потом понял, что товарищи-то его ушли уже далеко. А на самом деле они не ушли. Они стояли и ждали его. И как же они были рады, когда Ваня живой, принялись ругать его и смеяться над ним. «Что же ты за палкой-то пошел? Надо было догонять нас скорее». Боли Ваня по-прежнему не чувствовал, но плечо и грудь были скованы, как будто надели железную рубаху, и рубаха эта примерзла к телу. И вот еще раз не повезло ему, развязался у него ремешок на лыже. Он уже давно чувствовал, как расползается он, а теперь он совсем развязался. Надо было наклониться, и уже будучи раненым, завязать его было все сложнее и сложнее. Он чуть не упал. Вдруг он услышал «Потапов!» – это кричали ему его друзья. Он поднял голову, набрал воздуха и крикнул «Иду!» А потом он упал и ничего уже не понял. Долго он лежал без сознания или недолго, никто не скажет. Очнулся Ваня от холода и от того, что ему нечем было дышать. В нос набился снег. Потом он опять потерял сознание, а когда открыл глаза, стиснул зубы, чтобы не застонать от боли. «Да я же раненый, отстал от ребят, у меня ремешок лопнул». А в тундре было уже темно, и с неба падал мелкий пушистый снег. Приподняв голову, Ваня жадно прислушивался, но уже его никто не звал. Хотя он вроде слышал, как по снегу скрипят лыжи. «Наши меня, наверное, ищут», — подумал он. А вдруг фрицы? Ему представилось, как подбегают к нему вражеские солдаты, бьют, вяжут ремнем руки, волокут. «Нет, лучше замерзну здесь, пускай», — думал Ваня. «Ночь темная, никто меня, наверное, уже и не спасет». И вспомнилась Ване вся его прошлая жизнь. И мать свою он вспомнил, и знакомых ребят, и родную деревню. «Все это было, и ничего не будет. Умру, как тот имщик в песне», — подумал Ваня. Ему стало так жалко себя, и маму, и молодость свою, что он заплакал. И плакал долго, пока опять не заснул. Спал он тревожно, и вдруг ему померещилось, что кто-то тронул его и жарко дохнул ему в левую щеку. Он невольно открыл глаза и тотчас невольно закрыл их. «Волк!» – подумал Ваня, когда увидел на снегу огромную ушастую тень. И в ту же минуту он ощутил у себя на лице обжигающее, пахнущее псиной дыхание. Он слышал, как горячо обнюхивает его, как сильные лапы царапают его плечо, ищут в сугробе его тело. «Не надо!» – не то сказал, не то подумал Ваня, и застонал уже не от боли, не от страха, а от мысли, что вот такой нехорошей, глупой, позорной смертью приходится ему умирать. И тут, когда он застонал, он почувствовал, как теплый шершавый язык лизнул его щеку, а потом лоб, нос. Кто-то знакомо тявкнул и заскулил. А потом он увидел парусиновую сумку с нашитым большим ярко-красным крестом. Кто-то совал эту сумку Ване в лицо. Сумка была расстегнута, оттуда резко несло йодом, карболкой. Ваня сморщился, чихнул и в ответ услышал радостный собачий лай. «Братцы, это же не волк!» – подумал Ваня. Он приподнял голову и увидел, что возле него на снегу лежит, вытянув лапы, рыжая собака – Лайка. Повернув к Ване острую мордочку, Лайка смотрела на него внимательными глазками и все подталкивала Ваню боком к аптечке. «Это ж она лечить меня хочет, перевязочные материалы сует». Но Ваня не мог шевельнуть ни ногой, ни рукой. А Лайка все требовала. «Открой же сумку, возьми пакет. Ты же знаешь, что я не человек, я не могу тебя перевязать». «Песик славный», — подумал Ваня, — «спасибо тебе». «Ну что мне делать? Не могу пошевельнуть рукой». И собака будто услыхала мысли. Она вскочила, отряхнулась, подбежала к Ване и стала деловито зарывать его, заваривать снегом. Укрыв его по самый нос толстым снежным одеялом, она еще раз лизнула в щеку и побежала. Отбежав, она махнула хвостиком, деловито тявкнула, и Ване послышалось, будто она сказала: «Не унывай, солдат, все в порядочке будет». «Ну что ж, наверное, на людей приведет». Долго он не слышал никаких звуков. Потом, когда он уже подумал, все ушли, он услыхал над головой знакомый собачий лай. Белогрудая рыженькая Лайка бегала около него и радостно лаяла. «Привела! Товарищи, это я!» Но никто не ответил. «Я здесь!» Собака стала откапывать его, куда-то исчезла, а потом заскрипели полозья. И четыре огромные собаки лопарские овчарки, как их называют на севере, впряженные в сани, тащили эти самые санитарные санки. Впереди овчарок бежала и указывала дорогу знакомая уже Ване Лайка. Превозмогая боль, Ваня поднял голову и искал людей, но людей не было. Были только собаки и санитарные сани-носилки. На санях лежал большой овчинный тулуп. Лайка, видимо, была за командира и за кучера. Она бегала, звонко тявкала, отдавая приказания. Потом она вскочила на сани и, вцепившись зубами в капюшон Ваниного масхалата, стала втягивать его на санки. На ходу она подбежала, подхватила руку, вскинула ее на Ванину грудь, поправила тулуп, и вот уже санки мчатся, полозья скрипят, голова у Вани закружилась, он опять провалился куда-то, а когда очнулся, было светло и тепло. Где-то высоко мигала лампа в белом колпаке, все вокруг было белое. «Ну вот», — сказал врач, увидев, что Ваня открыл глаза, очухался. Ваня облизал губы, хотел сказать, но не сказал, а прошептал едва слышно: «Живой! Живой, Иван Потапов, живой, не сомневайся. И даже руку не будем резать, в самый раз тебя спасли. А пролежи ты еще полчаса на морозе, и был бы ты у нас однорукий инвалид. А теперь полный ажур». В тот же день под вечер зашел его навестить ефрейтор Андронников. А от Андронникова Ваня узнал, что спасла его собака Майка-младшая, натренированная на розыск и вынос с поля боя раненых бойцов. Это она принесла санитарную сумку, это она привела упряжку овчарок и вывезла Ваню в расположение наших войск. От каждого завтрака и ужина Ваня теперь откладывал и прятал в коробку из-под табака кусочки сахара, печенья и шоколад. С этой картонкой он и отправился навещать Майку, но не застал ее, собака ушла с проводником на тренировку. Ваня решил подождать. Наконец хлопнула калитка, и Ваня увидел Майку. Собачка устремилась в угол двора, где лежала перевернутая и изгрызанная собачьими зубами деревянная корыца. Вел Майку проводник. «Майка, фу!» – закричал на собаку. «А вы кому?» «Я к ней», – сказал Ваня. «Фамилия Потапов». «А-а-а». Увидев, что корыца пустое, Майк оставила его, подбежала к Ване, обнюхала и помахала пушистым хвостом. И убежала. «Не узнала», — сказал Ваня. «Как это не узнала?» «Конечно, узнала. А конфетками угостить ее можно? Ну что ж, попробуй». Ваня вывалил из коробочки на снег сахар, печенье, шоколад и позвал собаку. «Майка, Майка, возьми!» Майка подбежала, понюхала. «Не ест». Проводник посмотрел на него. «Ты слово воспитание знаешь?» «Слыхал». Проводник подошел к собаке и сказал: «Майка, можно?» Собака вскочила, цокнула зубами и кинулась к Ваниному гостинцу. А потом сбежала на крыльцо, улеглась и прикрыла глаза. Ваня вздохнул. «Нет, не узнала», — сказал печально. «Обиделся?» — спросил проводник. И по-хорошему улыбнулся. «Эх, солдат, солдат», — сказал он, — «вас, дорогой ты мой, тысячи, а она одна». Надо сказать, что животные на войне – это тоже особого рода армия, которая помогала приблизить победу. В небе – это почтовые голуби, своего рода воздушная связь. В море, в океане – это дельфины, подрывники, которые жертвовали своей жизнью ради победы. А на земле – это верховые и ездовые лошадки. И вот такие вот собачки, как Майка, спасающие раненых бойцов. В сборнике «Под сенью царского креста» я поместила свой рассказ, один из рассказов фронтовых. Это рассказы моей мамы, Горуховой Валентины Яковлевны, которая прошла всю войну, а ее ездовой лошадке Наждак, которая тоже спасала маму в мороз своим теплым дыханием, из которой она распрощалась, когда ее часть была переброшена на Сахалин в 1945 году. Рассказ небольшой, но тоже очень интересный.
В
Второй рассказ, который я хочу представить вашему вниманию, дорогие радиослушатели, называется «Зеленая веточка». И, ну, прежде чем прочитать отрывки из этого рассказа, я хочу напомнить вам другой совсем рассказ. Это сказочная история Ганса Христиана Андерсена «Пятеро горошин из одного стручка». Если вы не читали этот рассказ, обязательно прочитайте. Ведь все истории этого великого сказочника – это лекарство для взрослого ума, как говорил сам Андерсен. И рассказ этот о Божьем промысле, о том, что Бог спасает человека разными путями и говорит с ним на разных языках. Иногда это может быть язык птиц, цветов, деревьев. Как, например, в этом рассказе распустившийся розовый цветок горошка, выросший за окном умирающей девочки, вернул этой девочке надежду и желание жить. Поэтому рассказ «Зеленая веточка» стоит рядом с рассказом Ганса Христиана Андерсена, ведь в этом рассказе зеленый росток, превратившийся в веточку в блиндаже, тоже стал некой надеждой к тому, что скоро наступит победа, и эта веточка, как и жизнь человека, пробьет себе дорогу на свободу, к победе. Итак, «Зеленая веточка». Рассказ этот написал писатель Лев Кассиль. Вот послушаем отрывки из этого рассказа. А вы можете потом прочитать его полностью. На Западном фронте мне пришлось некоторое время жить в землянке техника Тарасникова. Он работал в оперативной части штаба гвардейской бригады. Тут же в землянке помещалась его канцелярия. Трехлинейная лампа освещала низкий сруб, пахла свежим тесом, сыростью земляной и сургучом. Сам Тарасников, невысокий и болезненного вида молодой человек, со смешными рыжими усиками, встретил меня вежливо. «Устройтесь вот тут», — сказал он мне, указывая на топчан, и снова склонился над своими бумагами. И я стал жить в подземной канцелярии Тарасникова. Это был очень беспокойный, необычайно дотошный и придирчивый работяга. Поздно ночью, вернувшись с переднего края обороны, засыпая на топчане, я все еще видел за столом усталое и бледное лицо Тарасникова, освещенное огнем лампы. Усталые глаза Тарасникова слезились, но он продолжал надписывать и заклеивать пакеты. Потом он вызывал связного, который дожидался за плащ-палаткой, и я слышал следующий разговор. «Кто из 5-го батальона?» – спрашивал Тарасников. «Я из 5-го батальона. Примите пакет. Вот, возьмите его в руки. Видите, написано «срочно». Следовательно, доставить немедленно. Вручить лично командиру. Понятно?» «Учтите, пакет секретный. Если попадетесь противнику, что будете делать?» «Да что вы, товарищ техник, зачем я буду попадаться?» «А я вас спрашиваю, что будете делать?» «Да я сроду не попадусь. Я вас еще раз спрашиваю». «Так вот, слушайте, если что, опасность какая?» «Так, содержимое съешьте, не читая. Конверт разорвать и бросить, ясно?» «Ясно. Повторите. В случае опасности конверт разорвать, бросить, а что посередке съесть. Правильно». Ну как здесь не вспомнить рассказ Леонида Пантелеева «Пакет»? И этот диалог повторялся с каждым посыльным, с каждым связным. Покончив со всеми пакетами, Тарасников укладывался. Но и во сне он продолжал учить связных. Обижался на кого-то, и меня будил его громкий голос. «Как стоите? Куда пришли? Это не парикмахерская, канцелярия. Почему не доложились? Пора научиться порядку». «Вы свободны». Я тормошил его, пытаясь разбудить. Он вскакивал, потом засыпал и снова погружался в штабные сны. Однажды вечером, когда я вернулся в нашу обитель, промокнув под дождем, и сел перед печкой, чтобы растопить, Тарасников встал из-за стола и подошел ко мне. «Тут, значит, получается так», — сказал он виновато несколько. «Я, видите ли, решил временно не топить печки. Давайте деньков 5 воздержимся, а то, знаете, печка угар дает, и это отражается на ее росте. Плохо на нее воздействует». Я, ничего не понимая, смотрел на Тарасникова. «На чьем росте? На росте печки? При чем тут печка?» – обиделся он. «Я, по-моему, выражаюсь ясно. Этот чад плохо действует. Она перестала расти». «Да кто расти-то перестал? А вы что, не обратили внимания? А это что, не видите?» И он с внезапной нежностью поглядел на низкий бревенчатый потолок нашей землянки. Я привстал, поднял лампу и увидел, что толстый кругляш вяза в потолке пустил зеленый росток, бледненький и нежный, с зыбкими листочками. Он протянулся под потолок. В двух местах его поддерживали белые тесемочки, приколотые кнопками к потолочине. «Понимаете, — заговорил Тарасников, — все время росла, веточка такая вымахала. Тут стали топить часто, ей не нравится. Видите, как быстро росла, а сейчас не растет. Стебелек-то нежненький, давайте и курить не будем. На него все влияет. А меня интересует, доберется он до выхода или нет». Ночью немцы обрушили на наше расположение артиллерийский огонь. Я проснулся от грохота близких разрывов, выплевывая землю, которые сыпались сквозь бревенчатый потолок. Тарасников проснулся и зажег лампочку. Все ухало, дрожало, тряслось. «Я так думаю, что большой опасности нет, не навредит. Но я на всякий случай ее подвязал». Я поглядел с интересом на него. Он лежал, запрокинув голову, и с нежной заботой смотрел на зеленый слабенький росточек, вившийся под потолок. Он просто забыл о том, что снаряд мог обрушиться на него, на нас самих, и разорваться, и похоронить. Он думал о бледной зеленой веточке, только за нее беспокоился. И часто теперь, когда я встречаю на фронте взыскательных, занятых, суховатых, на первый взгляд, людей, я вспоминаю техника Тарасникова и его зеленую веточку. Пусть грохочет огонь над головой, пусть промозглая сырость земли проникает в кости, все равно, лишь бы уцелел, лишь бы дотянулся до солнца, до желанного выхода, рубкий зеленый росток. И кажется мне, что есть у каждого из нас своя заветная зеленая веточка. Ради нее готовы мы перенести все мытарства и взгоды военной поры, потому что твердо знаем, там, за выходом, завешенным сегодня отсыревшей плащ-палаткой, солнце непременно встретит, согреет и даст новые силы, дотянувшиеся нами, выращенной и сбереженной нашей ветки. Вот такой замечательный, лирический рассказ, в котором автор через эту веточку говорит о том, как сильна в человеке тяга к жизни, к красоте, к свободе. Зеленая веточка словно олицетворяет малую родину главного героя. И ради этого стоит пожертвовать всем, даже своей жизнью. Еще один рассказ из сборника под названием «Победа будет за нами», который называется «У классной доски». Проработав в школе без малого 40 лет, я знаю, как важно, чтобы школа измерялась не только такими понятиями, как успеваемость, наличие призов на олимпиадах, успешной сдачи экзаменов, но и в первую очередь душевной, нравственной и даже духовной атмосферы, которую учитель создает на своем уроке. И здесь никак не обойтись без доверия, не обойтись без любви. И тогда такие ученики никогда не предадут ни своего учителя, не своей родины. Они будут помнить свою школу и выберут нужное время правильное решение. Именно такой учительницей была для своих учеников героиня рассказа «У классной доски» Ксения Андреевна Карташова. Рассказ этот написал писатель Лев Кассиль. Про учительницу Ксению Андреевну Карташову говорили, что у нее руки поют. Движения были мягкие, неторопливые, округлые. И когда она объясняла урок в классе, ребята следили за каждым мановением руки учительницы. И рука пела, рука объясняла все, что оставалось непонятным в словах. Ксении Андреевне приходилось повышать голос, ей не надо было прикрикивать. Зашумят в классе, поднимет руку, поведет, и класс прислушивается. Ух, она и строгая же у нас, все замечает. 32 года работала в школе Ксения Андреевна. Сельские милиционеры отдавали честь на улице и, козыряя, говорили: «Ксения Андреевна, ну как мой Ванька у вас по науке двигает? Вы его там покрепче». «Ничего, ничего, хороший мальчик, ленится иногда, но это и с отцом бывало, верно ведь?» И милиционер смущенно поправлял пояс, ведь когда-то он сам сидел за партой и отвечал у доски Ксении Андреевны. Волосы у Ксении Андреевны давно побелели, но глаза не выцвели, были такие же синие и ясные, как в молодости. И походка была тоже легкая, певучая. И никогда Ксения Андреевна не спешила. Не заспешила она и в этот раз, когда послышалась трескотня моторов. Учительница строго оглядела небо и привычным голосом сказала: «Ребята, что вы шли к траншее, вырытой во дворе». Школа стояла немножко в стороне от села. Окна классов выходили к обрыву над рекой. Ксения Андреевна жила при школе, занятий не было. Фронт проходил недалеко от села, где-то громыхали бои. А колхозники собрали партизанский отряд и ушли в ближний лес за селом. Школьники носили им туда еду, рассказывали, где и когда были замечены немцы. Костя Рожков, лучший плавец школы, доставлял на тот берег красноармейцам донесения. Шура Капустина перевязывала раны пострадавшим партизанам. Этому научила ее Ксения Андреевна. Даже тихоня Сеня Пичугин высмотрел как-то за селом патруль немцев и, разведав, куда он идет, предупредил отряд. Под вечер ребята собирались у школы и все рассказывали учительнице. Так было и на этот раз, когда заурчали близко моторы. Ребята не успели спрятаться в щель, как на школьный двор, перепрыгнув через палисад, забежало три немца. Автомобильные очки со стеклами блестели на их шлемах. Это были разведчики, мотоциклисты. Они бросились к школьникам, нацелив на них автоматы. «Стой!» – закричал худой, длиннорукий немец. «Пионерин?» – спросил он. Ребята молчали, невольно отодвигаясь от дула пистолета, который немец по очереди совал им в лицо. «Шнеллер, шнеллер, бистро!» – закричал фашист. Ксения Андреевна шагнула вперед прямо на немца и прикрыла собой ребят. «Что вы хотите?» – строго спросила она, глядя в глаза немцу. Ее синий спокойный взгляд смутил фашиста. «Кто такое ви? Отвечать сию минуту! Я кое-чем говорить по-русски!» «Я понимаю по-немецки», – тихо ответила учительница, – «но говорить мне с вами не о чем. Это мои ученики, я учительница местной школы. Вы можете опустить пистолет, что вам угодно. Зачем вы пугаете детей?» «Не учить меня!» – зашипел разведчик. Двое других немцев тревожно оглядывались по сторонам. Ребят вместе с Ксенией Андреевной втолкнули в класс. «Сейчас я вам буду давать небольшой экзамен», – сказал начальник. «Сидеть на место». Но ребята стояли, сгрудившись в проходе. «Ребята, садитесь», – сказала обычным голосом Ксения Андреевна. Ребята осторожно расселись. Они сели по привычке на свои места. Начальник потребовал, чтобы ему дали стул. Никто из ребят не пошевелился. «Ну», – прикрикнул фашист. «Здесь слушается только меня», – сказала Ксения Андреевна. «Пичугин, принеси, пожалуйста, стул из коридора». Тихонький Сеня Пичугин соскользнул с парты, пошел за стулом. «Поскорее!» – позвала Сеню учительница. Тот явился, волоча тяжелый стул с сиденьем, обитым черной клеенкой. Шура Капустина подняла руку. «Ксения Андреевна, можно выйти из класса? Сиди, Капустина, сиди!» «Теперь каждый будет меня слушать», – сказал начальник. И, коверкая слова, фашист стал говорить ребятам о том, что в лесу скрываются партизаны, и он это знает, и ребята это знают. И немецкие разведчики видели, как школьники бегали туда-сюда. И теперь ребята должны сказать начальнику, где спрятались партизаны. «Если скажут, будет хорошо, а не скажут, все будет плохо. Теперь я буду слушать каждый», – закончил немец. И тут ребята поняли, чего от них хотят. «Прикажите им», – сказал по-немецки он учительнице, – «чтобы они показали на карте, где это место. Живо! И смотрите у меня. Предупреждаю, я понятен русскому языку. И что вы будете сказать детям?» Он схватил длинными руками Ксению Андреевну за плечи, грубо потряс ее. «Смотри, я буду пока очень добрый». Ксения Андреевна подошла, оперлась о парту и сказала: – «Ребята, этот человек хочет, чтобы мы сказали ему, где находятся наши партизаны. Я не знаю, где они находятся. Я там никогда не была. И вы тоже не знаете, правда? Не знаем, зашумели ребята. Кто их знает? Ушли в лес и все». «Вы скверные учащиеся, не отвечаете на вопрос». Он, сделанный веселостью, глядел класс, но не встретил ни одной улыбки. Ребята сидели настороженные. Тихо было в классе. Только угрюмо сопел на первой парте Сеня Пичугин. «Ну, как тебя звать? Ты тоже не знаешь?» «Не знаю», – тихо ответил Сеня. «А это что такое, знаешь?» И немец ткнул дулом пистолета в его лицо. «Знаю. Пистолет-автомат системы Вальтер. А ты знаешь, сколько он может убивать скверных учащихся?» «Не знаю. Сами считайте», – буркнул Сеня. «Кто такое? Ты сказал, сами считать? Прекрасно. Я буду считать до трех. Если мне никто не сказать, что я просил, я буду стрелять сперва вашу учительницу, а потом всякий, кто не скажет». Я начал считать. Раз. Он схватил Ксению Андреевну за руку и рванул ее к стене класса. Ни звука не произнесла Ксения. Класс загудел. «Дети, не надо». Но фашист ударил стволом пистолета по ее кисти, и рука бессильно упала. «Прекрасно, будем считать. Теперь будет два». И фашист стал поднимать пистолет, целя в голову учительницы. Забилась в рыданиях Шура Капустина. «Молчи, Шура, молчи», – прошептала Ксения Андреевна. «Пусть все молчат. Не надо смотреть, ребята. Прощайте. Учитесь хорошенько. И этот наш урок запомните». «Я сейчас буду говорить три», – перебил фашист. И вдруг на задней парте поднялся Костя Рожков и поднял руку. «Она правда не знает. А кто знает?» «Я знаю», – громко сказал Костя. «Я сам туда ходил и знаю. А она не была и не знает». «Ну, показывай». «Рожков, зачем ты говоришь неправду?» – проговорила Ксения Андреевна. «Я правду говорю», – сказал Костя и посмотрел в глаза учительницы. «Я сам знаю». Учительница стояла, отвернувшись от него, уронив свою белую голову на грудь. А Костя вышел к доске, взял мел. Фашист приблизился к доске и ждал. Костя поднял руку с мелком. «Вот, глядите», – сказал он. «Сюда». Немец подошел, наклонился, чтобы посмотреть, что показывает мальчик. И вдруг Костя обеими руками изо всех сил ударил черную гладь доски. Так делают, когда, исписав одну сторону, доску собираются перевернуть. Доска перевернулась, взвизгнула и с размаху ударила фашисту по лицу. Он отлетел в сторону, а Костя, прыгнув через раму, мигом скрылся с доской, как за щитом. Фашист схватился за разбитое лицо, бестолку палил в доску. Напрасно. За доской было окно, выходившее к обрыву над рекой. Костя прыгнул в окно, бросился с обрыва в реку и поплыл к другому берегу. В это время, заслышав пальбу на селе, из леса выскочили партизаны. Увидев их, немец, стороживший на крыльце, выпалил воздух, прокричал что-то. Прошло не более 15 минут, и в класс, куда снова ввалились ребята, партизаны привели троих обезоруженных немцев. Командир отряда партизанов, взяв тяжелый стул, хотел сесть, но Сеня Пичугин вдруг кинулся и выхватил стул. «Не надо, я вам сейчас другой принесу». И мигом притащил из коридора другой стул, на котором не сидел фашист. «Он чуть Ксению Андреевну не убил», – зашептала Шура Капустина. «Это он!» – закричал Сеня Пичугин. «У него метка осталась. Я когда стул тащил, на клеенку чернилу опрокинул». Командир перегнулся через стол, взглянул и усмехнулся. На серых штанах фашиста темнело чернильное пятно. В класс вошла Ксения Андреевна. Она ходила на берег узнать, благополучно ли доплыл Костя Рожков. «Встать!» – закричал командир. «У нас в классе полагается вставать, когда учительница входит. Не тому вас, видно, учили». И два фашиста послушно поднялись. «Разрешите продолжить занятия, Ксения Андреевна?» – спросил командир. «Сидите, сидите, Широков». «Нет, займите уж, пожалуйста, свое законное место». А перед столом, рядом с классной доской, пробитой пулями, мялся длиннорукий, рыжеусый верзила, нервно оправляя куртку. Мычал что-то, прятал глаза от строгого взгляда старой учительницы. «Стойте как следует», – сказала Ксения Андреевна. «Что вы ерзаете? У меня ребята так не держатся. Вот так. А теперь потрудитесь отвечать на мои вопросы». и долговязый фашист, оробев, вытянулся перед учительницей. Надо сказать, что все рассказы, которые я предлагаю сегодня вашему вниманию, это все рассказы реальных историй, которые действительно случились в военные годы во время Великой Отечественной войны. И еще один рассказ. Его написал Николай Чуковский. Причем отчество этого писателя Николай Корнеевич Чуковский. Я сразу подумала, уж не сын ли он Корнея Чуковского, любимого с детских лет писателя и поэта. Да, действительно, это старший сын Корнея Ивановича Чуковского, Николай Чуковский, который тоже стал писателем. И надо сказать, что брат его Борис воевал на фронте и погиб. Сын Корнея Ивановича Чуковского. Один погиб на войне, а другой стал писателем. Я вот выписала некоторые его рассказы, повести, книги под названием «Водители фрегатов» и «Морской охотник». Надо будет обязательно прочитать, потому что я ранее этого писателя совсем не знала, как, впрочем, наверное, и вы. Итак, «Последние дни». Это рассказ о военных летчиках. Поскольку это рассказ о военных летчиках, о военной авиации, то этот рассказ особенно меня привлек тем, что и мой папа, Горохов Виктор Михайлович, был тоже военным летчиком, воевал на фронте с первого по последний день и закончил войну уже на Дальнем Востоке, на острове Сахалине, где наша армия сражалась с остатками японской армии. Ты научил меня читать по звездам, пути земные, север, юг, восток. Ты говорил мне, вот звезда, запомни ее название, это Бетельгейзе. Смотри, как светит эта красота. Это отрывка стихотворения, которое я посвятила своему отцу, летчику-штурману, который воевал на Западном фронте. Вот и в рассказе «Последние дни» речь пойдет о военных летчиках, о Николае Седове и о летчике Лукине, ведомый и ведущий. Так принято было сражаться с фашистскими истребителями, когда один нападал, другой прикрывал. И как обидно было, что в последние дни войны, когда уже оставались не только дни, но и часы до долгожданной победы, кто-то погибал. А кто-то, как случилось с героем этого рассказа Николаем Седовым, смог остаться в живых. В тот самый день, когда по радио сообщили, что Берлин взят нашими войсками, летчик Коля Седов был сбит зенитным снарядом. Это видел летчик Лукин, всегда летавший вместе с Седовым. Они вдвоем кружили над морем, следя за движением немецких кораблей, удиравших из Либавы. В Либаве и ее окрестностях немцы были нашими войсками вплотную прижаты к морю и могли удирать только по воде. Истребители Лукин и Седов вели разведку, выслеживали удиравшие немецкие суда. Оба они знали, что война вот-вот кончится, что немцы обречены и что эта разведка, быть может, последнее боевое задание, которое им поручили. Чувство торжества и счастья не покидало их в полете ни на мгновение. А между тем разведка оказалась трудной, потому что ветер гнал по морю длинные полосы тумана. Коля Седов только оттого и попал под снаряд, что слишком близко подошел к удиравшему суденушку, стараясь его разглядеть сквозь туман. У Лукина горючего оставалось на 7 минут полета, ровно столько, сколько нужно, чтобы долететь до аэродрома. Он как раз собирался повернуть к дому и приказал Седову следовать за собой. Но не успел произнести слова, как услышал в шлемофоне резкий грохот. Это в самолете Седова взорвался снаряд. Лукин обернулся, увидел пылающий самолет, столб бурого дыма и помчался к нему. Седов выпрыгнул из самолета. Метров 800 пролетел, не раскрывая парашюта. Наконец парашют раскрылся, и падение резко замедлилось. Лукин успел, снижаясь, два раза облететь вокруг Седова, прежде чем тот коснулся гребней волн. Седок был снабжен резиновой лодкой, которая, когда раскрывалась, была похожа на байдарку или на каюк эскимоса. В ней сидел Седов и махал Лукину рукой. И Лукин с удивлением заметил, как высоки волны. И теперь он понял, надо возвращаться домой, потому что иначе он может потерять самолет. И он устремился на аэродром. Горючее оставалось ведь всего на 3 минуты. О себе он не беспокоился, он был уже не молод. 20 лет поработал в авиации, обучил несколько поколений летчиков, служил инструктором и управлял самолетом как собственным телом, почти без размышлений, твердо и уверенно. Он думал только о Седове, ведь Коля Седов был гораздо моложе Лукина и казался ему почти ребенком. Последние 3 года они не разлучались, спали вместе, ели вместе, в полетах и боях были вместе. Летчики-истребители летают парами, и такую пару составляли Лукин и Седов. Лукин был ведущий, а Седов – ведомый. В воздушном бою ведущий выслеживает, догоняет, наносит удар противнику, а ведомый сзади охраняет, потому что летчик-истребитель на самолете один и не может одновременно смотреть и вперед, и назад. Так Седов и Лукин летали уже не один год, спасая друг друга от смерти. Когда он приземлился на аэродром, он подошел к командиру. Выслушав доклад Лукина, командир полка приказал позвонить дивизию, чтобы на помощь Седову выслали гидросамолет и катер. Посмотрев на лицо Лукина, расстроенный, утомленный, он сказал мягко: «Идите, отдохните». К Лукину относились в полку с особым уважением, потому что он был одним из лучших летчиков и самый старший по возрасту. Но Лукин выскочил из землянки и, тяжело дыша, побежал к самолету. Он должен быть там, где будет гидросамолет. И вдруг, когда уже он был в воздухе, он заметил над морем хорошо знакомый силуэт Фоке-Вульфа. Немецкий истребитель Фоке-Вульф взлетал свечкой вверх, потом переворачивался и почти отвесно шел к воде, стреляя из пулемета. И вода кипела под ним от пуль. Круто повернув, Лукин помчался к Фоке-Вульфу. Но Фоке-Вульф, заметив советский истребитель, бросил занятие это и понесся к берегу. В эти последние дни войны уже немцы не вступали в бой с советскими самолетами. Лукин не стал его преследовать. Он домчался до места, где кипела вода под пулями, и увидел маленькую лодочку. Седов не сидел в лодочке, а лежал ничком. Лукин видел только спину. «Неужели Седов мертв?» – подумал Лукин. Вдруг Седов поднял лицо и взглянул прямо на самолет Лукина, а потом помахал рукой. Несмотря на сумерки, Лукин был убежден, Седов ему улыбался. Но наступали сумерки, и дальше вести спасение не имело никакого смысла. К тому же гидросамолет, который, казалось, вот-вот подберет Седова, никак не мог добраться до лодочки, потому что опять началась прицельная стрельба. И к тому же был сильный ветер. «Отчего вы не продвигаетесь вперед?» – по радио спросил Лукин. «Нельзя, нельзя при таком ветре сесть. Нас перевернет». Короче, спасение никак не удавалось осуществить. И вот, когда уже совсем стемнело, Лукин больше не видел ничего, он снова вернулся на аэродром. Сдав самолет технику, Лукин, неужиная, побрел по аэродрому к кубрику. Морские летчики, подобно морякам, называют помещение, где они находятся, кубриком. Обычно это была просторная землянка. Все знали о несчастье Седовым и, увидев Лукина, примолкли. Они любили Седова, боялись за его судьбу и жалели его. Но Лукину сказали: «Иди поешь». Но Лукину есть не хотелось. Он лег на койку, а койка Седова была пуста. Все спали. Один Лукин бессонными глазами глядел в потолок. Тогда вошел командир полка. Он подошел к койке Лукина и вполголоса, чтобы не разбудить, стал обсуждать план спасения Седова. Теперь-то он понимал, что без Лукина никак не спасти Седова. И сказал, что завтра прогноз хороший и можно взлетать. И вот наступило долгожданное утро. В тающих сумерках самолет Лукина понесся на запад, к морю. Он прилетел через немцев, прижатых к берегу, и был далеко уже над морем, когда сзади встало солнце. Оно озарило все вокруг, бесконечную пустыню, но не было не видно ни дымка, ни паруса, ни маленькой лодочки Седова. Лукин был в отчаянии. Неужели Седов погиб, и искать его бесполезно? Как вдруг он заметил несколько всплесков. Это были разрывы артиллерийских снарядов, упавших в воду. Немецкие батареи обстреливали море. Почему? И тогда он понял, там, где были разрывы, и была лодочка Седова. Немцы видели Седова отлично, солнце им не мешало, и они били прямой наводкой. Седов неподвижно сидел в лодочке, ко всему равнодушный. Казалось, он дремал. Он больше не греб руками, у него не было сил грести. Может быть, он умер, но когда Лукин пронесся над головой Седова, показалось, что Седов поднял голову и посмотрел на него. Гидросамолет, по-прежнему сев на воду, не мог приблизиться к лодке. И тогда сам командующий флотом приказал сделать все возможное, чтобы Седов был спасен. И действительно, там, за минным полем, на солнце, появились присланные для спасения Седова катера. Лукин-то знал, что катер – лучшая мишень для артиллерии, чем плывущий гидросамолет, но немцы пока не стреляли. Они притаились. И первый снаряд взорвался тогда, когда оба катера, почувствовав свободную воду, понеслись вперед к лодочке Седова. Они неслись, а снаряды рвались вокруг. И вдруг над катерком возникло плотное облачко дыма. Лукин, ликуя, понял – дымовая завеса. Стена плотного дыма, растянувшись на много километров, скрыла от немцев и Седова, и оба катера. Немцы перестали стрелять. А когда, наконец, из тумана выбрался самолет Лукина, то лодочка Седова была пуста, и два катера осторожно пробирались гуськом через минное поле. Час спустя Лукин сидел в землянке командира и звонил по телефону. Там ему сообщили, что Седова уже привезли. «Ну как он? Здоров?» «Здоров. Что делает? Спит». Лукин и сам хотел очень спать от бессонной ночи. Он пошел в кубрик, разделся и лег. «Седов спасен», — думал он, засыпая. «Седов спасен». И в этот день он был абсолютно счастлив. «Коля, ну как, выспался?» «Выспался. Трудно было? Очень. Но я знал, что спасут». «Да, и тебя спасли. А ты слышал новость? Германия капитулировала. Война кончилась. Это был первый день мира». Итак, мы сегодня прослушали рассказы из сборника, посвященной военной тематике. Сборник назывался «Победа будет за нами». До свидания. Всего доброго.